Дорогие братья и сестры, я всех вас приветствую именем Иисуса Христа. Для нашего дальнейшего духовного назидания мы прочитаем с вами текст Священного Писания, который записан в первом послании Иоанна, 5 глава, с 1 по 5 стих и с 10 по 13 стих. У кого есть Библии, пожалуйста, откройте. Первое послание Иоанна, 5 глава, с 1 по 5 стих и с 10 по 13 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Аминь. Слава Господу! Слава Богу! Хочется сказать, поблагодарить нашего Господа за то, что вот в таких простых словах изложено вот все Евангелие, благая весть, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Но нам этого как бы недостаточно для того, потому что, ну, тот, кого мы любим, мы хотим больше знать. Как невеста хочет больше знать о женихе, о жених о невесте, так и всякий верующий человек, ну, больше хочет знать своего Господа, больше хочет знать того, кто совершил вот этот великий подвиг. И это важно для каждого из нас. Дорогие братья и сестры, если мы были сегодня с вами внимательными, то в частности даже не только с раннего утра, кто был на утреннем собрании, и вот сейчас уже на вечернем собрании, мы видим с вами, что вот есть один только фокус. Все время, когда проповедь звучит, есть только один фокус на Господа Иисуса Христа. Каким бы ни был широким вектор, но все равно причинно-следственной связи каждого проповедника, его проповеди, когда он увязывает каждую мысль, Писание, он все равно приходит к Иисусу Христу. И это не только важно для нас понять, что важно фокусироваться на Иисусе Христе. Что значит фокусироваться? Что значит исполнять Его заповеди, чтобы фокусироваться на Нем, чтобы выполнить великую эту миссию, которая предначертана Церкви здесь на земле? Но и как сказал второй брат, очень важно не только благодаря фокусу знать Христа, но очень важно, чтобы Христос знал меня. Знает ли меня Христос? Я могу знать много о Христе и не спастись. Просто любопытный, любознательный, ищущий. Помните, как Священное Писание говорит, всегда пребывающий в учении, но не способный к тому, чтобы познать, да? Всегда вот что-то человек ищет. Но слава Богу, что Господь открылся нам в Иисусе Христе. И чем больше познаем Христа, мы познаем сущность самого Бога. Поэтому очень важно, чтобы не только фокус был на Христа, чтобы знать Его, чтобы знал Христос меня, но и чтобы Он отразился в моей жизни. Отразить в себе Христа – цель жизни человека. Одна из целей жизни человека. Потому что за отражением Христа обязательно будут следовать какие-то дела. Потому что Христос пришел на эту землю не для того, чтобы только вот учить, наставлять. Он много что делал еще практически, мы с вами знаем. И вот эта вот связь Его, дружба Его с апостолами, с людьми разными причем, она отражала любовь Божью. И причем не такую порой любовь, которую отражают люди, временную какую-то, определенную какую-то, может быть, специфическую, но послушание Богу в любви к Нему выразилось у Иисуса Христа, как мы читаем, Он был послушен, и послушен как? До смерти и смерти крестной. Как Священное Писание и говорит, что едва ли кто-то, может быть, и согласится за кого-то умереть, может быть, за благодетеля какого-то, но Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Итак, конечно, это очень важно, когда мы слушаем проповедников, очень важно, если сможешь, хотя бы вот из этого ничтожного извлечь драгоценное, будешь как мои уста. Это очень-очень важно, как рыбак, который сидит часами с утра до вечера, как охотник, который блуждает, да, может быть что-то, какое-то зерно истины, оно прозвучит для того, чтобы мы могли расширить наше познание о Боге. И дома у себя помолиться и поблагодарить Бога, если, может быть, даже в церкви еще не сразу до нас что-то дойдет. Да, мы созреваем, мы зреем даже здесь, находясь, мы думаем, мы рассуждаем, и Господь создал нас такими, чтобы мы думали, рассуждали над каждым словом. Когда мы смотрим на небо, когда мы смотрим на огонь, когда мы смотрим в окно быстро идущего поезда, мы с вами не замечаем, как проходит время. Не замечаем просто. Психология человека, она такова. Человек может часами смотреть и что-то себе воображать, представлять, получая эту внешнюю информацию. Но есть еще нечто здесь на земле, что также может фокусировать наше внимание и даже всю нашу жизнь. Это личность Иисус Христос. Это Его учение, которое мы исследуем, которое изучаем, которое пронизывает всю нашу социальную и духовную жизнь. Учение преломляется в отношение нашем к тому, что мы слушаем, как мы строим отношения, как мы живем, как мы молимся, что мы делаем. И вот сегодня мне хотелось бы порассуждать вместе с вами именно об этом. Об этом, кто является эталоном для нас и всей ценностью и важностью нашей жизни. Это Христос. Это любовь Христа. И хотелось бы порассуждать прежде всего, кого любит Христос. Это очень и очень важно. Если мы с вами уже знаем, что особым предметом любви Божией является Иисус Христос. Потому что мы недавно с вами снова и снова вспоминали вот это преображение Господне, вот этот вот голос, да, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И как бы нам не хотелось бы, чтобы быть особым предметом любви Божьей, да, мы дети Божьи, мы всех счастливее на всей земле. Мы знаем, что приоритетом в глазах Божьих является Иисус Христос, Сын мой возлюбленный. Дважды это было сказано. И мы должны это понять, конечно. И мы не спорим, мы благодарим Господа. Господи, слава Тебе, потому что действительно Христос, действительно, это Он. И мы видим, как Ты возлюбил Его, как Ты все предал в руки Иисуса Христа. И как много Он для нас сделал. Как Ты сам, Господи, в этом проявился, отождествился. И превыше, может быть, разумение и понимание. Вот почему мы любим это учение и ценой всей своей жизни мы пытаемся проникнуть, достигнуть и познать любовь Божью, которая открылась в Иисусе Христе, для того, чтобы, будучи крещенными Духом Святым в момент покаяния нашего, мы дальше шли и исполнялись Духом Святым постоянно. А это сложно, и не каждому человеку дано постоянно быть исполненным силой Духа Святого. Это так важно. Помните, Петр, исполнившись Духом Святым, вдруг начал говорить, да, Стефан исполнился Духом Святым и начал свидетельствовать и говорить, и превозмог даже те проблемы, которые возникли. Он даже когда умирал, побивали камнями, а лицо его было, как лицо ангела. И только одно он мог сказать, Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Уподобился, преобразился, достиг, что даже с противниками, врагами своими, он мог вот так разделять общение и так говорить, и так свидетельствовать. Это то, к чему мы должны с вами стремиться, то, что мы должны с вами понять, достичь. А чтобы это и в нашей жизни отразилось, понять вот эту вот любовь Христа, чтобы, достигнув вот этого познания, приблизившись к Нему, как апостол Павел действительно сказал, что ради Христа... От чего отказался, братья и сестры? От всего отказался, чтобы найтись в Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая по вере в Иисусе Христа. Не достигну ли я, как Он достиг меня, да? Но стремлюсь. Вот это важное стремление. Поэтому, конечно, очень хочется познать вот эту любовь Христа. Кого же прежде всего любил сам Христос. И мы с вами читаем об этом Евангелие от Иоанна, 14 глава, 31 стих. Христос говорит, но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как Он заповедал мне, и как заповедал мне Отец, так и творю. То есть, если мы сравним себя и сравним Иисуса Христа, то мы очень часто замечаем, что мы вот как составили свои планы на ближайшее, на отдаленное будущее. Так мы, как прагматики, аналитики, может быть, кто-то, да, есть различные типы мышления, которые открылись в момент свободы и благодати. Это принесло свои добрые и злые плоды. И это другая, может быть, отдельная тема. Но мы сегодня рассуждаем именно о том, вот как Христос строил свои отношения с Богом. Чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так я и творю. Как мы, дорогие братья и сестры, начинаем свое дело? Я иногда замечаю, вот как мои дети, как молодежь, они начинают дело. Они принимают решения, они звонят друг другу и уже говорят о том, что они будут делать. Но я помню еще в нашей молодости чаще звучало, если Господу будет угодно, и живы будем, то сделаем, да? Подойдут к родителям, к маме, к папе, посоветуются. Подойдут к пастору, спросят, посоветуются. Сейчас вот как-то все действует на какое-то ограничение вот этих приоритетов и возможностей. Отсюда много проблем и трудностей в церкви и в семье. И вот для нас пример Христос, как Он достигал своих целей и как Он строил свои отношения с Отцом Своим Небесным. Я люблю Отца, как заповедал мне Отец, вот так я и творю. Христос любит верующих людей. И апостол Павел пишет Галатам, 2 глава, 20 стих. И уже не я живу, но живет во мне Христос. И что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Дорогие братья и сестры, некоторые люди, даже верующие, говорят так, я уже не чувствую, не ощущаю присутствия вот божественного естества в себе, нет силы, вот немощь какая-то и робот у меня появляется, и вот может быть, это характер мой такой. Но апостол Павел что сказал? Он сказал, уже Не я живу, но живет во мне кто? Христос. Если Христос живет во мне, то тело мертво для греха. Я сораспялся со Христом. Не грех во мне умер, но я умер для греха. Вот когда человек не просто вот так может продекларировать и сказать, прочитавший, уверовавший в это, а вот именно когда в поступках своих он так начинает поступать и совершенствоваться, открывается путь достижения духовной зрелости, и тогда благодать, и тогда исполнение Духом Святым, и тогда ты пригодный материал и инструмент, которым можно воспользоваться в церкви, тем более Богом. Действительно, когда ты научился покорности, смирению, когда ты умер для себя, для своих интересов, когда ты подчинил себе, себя подчинил, свою волю интересам церкви, Богу, это твой приоритет для того, чтобы вместе вот в этой в одной семье возрастать, и чтобы преизбыточная сила, которая в тебе есть, не приписывалась тебе, и ты не говорил, это образование мое, или способность, или талант, но приписывалась Богу, вот тогда все увидят тебя, и тогда попросят, и что-то тебе предложат. И это очень серьезно, это очень и очень важно. Да, Христос любит верующих людей, но каких? Тех людей, которых Он знает поименно, да? Те, которые действительно сораспялись со Христом, Он их знает, Он их любит. Хотя мы с вами знаем также и другое, что Христос сказал о цели своего прихода на землю. Не грешников я, а не праведников я пришел спасти, но кого? Грешников призвать к покаянию. И Он был назван другом кого? Мытарей и грешников. Здесь нет никакого, какого-то кажущегося, может быть, противоречия. Он очень и очень любил, своих учеников любил, родителей своих любил, был послушен. Но миссия Иисуса Христа здесь на земле, она заключалась в том, чтобы спасти погибающий мир, спасти их. И для того, чтобы правильно строить отношения, конечно, ему нужна была команда. Но кого в эту команду он позвал? Мы бы с вами позвали таких людей. Христос не нуждался в свидетельстве о ком-то, потому что сам знал, что в человеке. Петр отрекся, Фома не поверил, Иуда предал. И все вместе потом, когда он был распят, они пошли ловить рыбу. Это говорит о том, что все люди, или почти все люди, практически одинаковые. Если мы будем искать какого-то совершенства в людях, для того, чтобы как-то вот с ними вот что-то совместно делать, это не будет неправильным, это будет правильным. Но тем не менее, мы с вами говорим, что только верный человек богат благословением, не простой какой-то верующий, который продекларировал о себе, о своей вере, но верный человек, может быть, он простой. Не книжный человек, точно так же, как Петр, простой рыбак. Но он, этот человек, верный, он честный, он искренний. Может быть, я когда-то говорил, и может быть, я повторюсь, может быть, вот вы знаете, что, как правило, самые смертельные удары приносят самые близкие люди, которым больше всего ты доверял. Конечно, это по жизни очень часто встречается. И как минимум один раз в жизни каждого из нас, наверное, это происходит. Но тем не менее, вот это учение говорит о том, что и совершенных людей нет. Нет, ты молись, с кем тебе работать. Ты молись, с кем тебе жить. Ты молись, прежде чем, может быть, тебе принимать какое-то решение. Поэтому мы говорим, что Христос вот любит верующих людей, но те люди, вы знаете, может быть, они подобно тому человеку, о котором мы читаем в Евангелии, верую Господи, ну помоги моему неверию, да? И вот такие есть. Но он сказал это искренне, в отличие от тех, которые говорят, да, верую, да, действительно, ты Сын Божий. Да, это сказал Пилат в душе своей, потому что знал, что предали его из зависти. И поэтому мы с вами должны хорошо понимать, что любовь Христова распространяется на свою церковь, которую Он создал, на всех верующих людей. Но Христос любит также и грешников. И грешников любит, и призывает к тому, чтобы мы их любили ради того, чтобы они спаслись, не отвергали их. Это очень и очень важно. Ненавидели грех
и любили грешников. А я говорю вам, молитесь за обижающих, молитесь за проклинающих. Какая вам награда за то, если вы только любите кого? Любящих вас. Но если вы молитесь за обижающих, проклинающих, да, то награда ваша, она не здесь, она на небесах. И пусть левая рука ваша не знает, что делает правая. И когда вы делаете доброе дело какое-то, то не будьте как книжники и фарисеи. Те получают уже награду свою здесь на земле. Титулы, звания, призвания, оклады какие-то. Но ты получишь там воздаяние вечности. Итак, Христос любит вот таких верующих людей. Христос любит свою церковь. Как Он ее возлюбил? Мы читаем в послании Ефесянам 5 глава, со 2 и 25 стих. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас. Дорогие братья и сестры, Он предал Себя за Церковь Святую. Вот как Он возлюбил ее. В Библии любовь Христова, она характеризуется следующими определениями. Прежде всего, это не есть нечто, что нам трудно понять. Конечно, нам сложно понять Божью любовь. Нам трудно понять сущность Бога. Только в учении мы можем себе представить и некоторые определения дать. Кто такой Бог? Бог есть Дух. Да? Поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Очень много определений, важных то, что дано. Но снова и снова мы обращаемся ко Христу, чтобы больше познать сущность Бога. И познавая Христа, действительно открываем Его сущность. Познаваемая любовь Иисуса Христа, ее можно познать. И в послании к Ефесянам, 3 глава, 17 по 19 стих, мы читаем с вами: «Верою вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина, высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божью». Итак, когда только эта любовь, она становится действительно понятна, близка нам, как меня любит Христос. И мы с вами видим, верою вселится Христос. Верою. Вера бывает разная. И бесы веруют и трепещут. И мы с вами, когда читаем послание Иакова, то там во второй главе написано: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Хочешь ли знать, неосновательный человек, что человек оправдывается делами, а не верует только? И это не есть какое-то противоречие, то, что апостол Павел фокусируется и говорит, что благодатью вы спасены, да? И сие не от вас Божий дар, чтобы никто, что... не хвалился. Но мы поэтому с вами и собираемся здесь, чтобы изучать Священное Писание, чтобы знать в целом, что оно говорит по вопросу нашего спасения, нашей веры, познавать естество Бога, Его сущность, Его любовь, для того, чтобы выполнить эту великую миссию предназначения здесь, в условиях реальной жизни, которая меняется буквально исторически, вот буквально через каждые, может быть, 10, 15, 20 лет. И если мы с вами наблюдатели, мы видим действительно, как все вокруг нас меняется, но мы с вами не должны меняться в плане того, чтобы не становиться нам с вами богопротивниками, аналитиками, которые ставят под сомнение, как либералы, которые уже сомневаются в сущности Библии и сомневаются в сущности самого Христа, в Его чудесах, и ставят под сомнение. Учение не для того дается, чтобы потом, вы знаете, человек, запутавшись, вообще отрекся от веры. Мы с вами это знаем, на Западе есть такое направление, либеральное богословие, страшное, его еще нет в России, но оно уже идет. Поэтому мы здесь, с вами, для того, чтобы нас эта беда не постигла. А для того, чтобы она не постигла, мы должны познавать, в чем заключается вот это учение любви Бога по отношению к нам, проявленной в Иисусе Христе. Личная она является также. В Библии Христова любовь, она характеризована так же, как личная. Это очень и очень важно для нашего понимания. Галатам 2 глава 20 стих апостол Павел говорит: и уже не я живу, но живет во мне Христос. Она личная. Не следует говорить, или, может быть, если и сказать, то нужно думать, что мы имеем в виду, когда мы говорим, что вот да, вот есть вера, есть направление конфессиональное, есть деноминации различные, там есть свои какие-то учения, но моя вера, она основана на моих личных взаимоотношениях с Богом. Да? За гранью моего знания лежит уже познание, которое не отождествляется какими-то определениями науки, но познание, оно достигается на коленях, порой со слезами на глазах, с книгой Библии в руках, порой отвергая все то, что было когда-то для меня преимуществом. Но, как сказал, повторяясь, апостол Павел, все это, когда познал Христа, все почел за сор, да? И теперь я живу радостной полнотой жизни во Иисусе Христе, которая наполняет меня вот этой чудной природой, которая выражается в благодати и силе Духа Святого. И теперь я иду по этой жизни со Христом внутри, Духом Святым, который есть вот эта сила. Не так, как свидетели Иеговы учат и говорят, это проводящая, это есть какая-то сила, это есть личность, это есть Бог, живущий внутри меня. И слава Богу, что мы находимся здесь, именно в этой церкви, где истина провозглашается через учение Господа Иисуса Христа, проповедующим Его Слово. Она является также любовь Христова преодолевающей, братья и сестры. Она дается не только для того, чтобы мы имели радость, устройство в этой жизни, да? Но также любовь Христова дается нам для того, чтобы преодолевать различные трудности в этой жизни. Точно так же, как Христос преодолевал. И в послании к Римлянам, 8 глава, 37 стих, «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Вот это преизбыточная сила, да? Начавший в нас доброе дело, силен совершить его когда? Как? До конца. Потому что, когда я родился, я еще слабый, да? Да, я имею радость, я имею веру, да? Я имею уже любовь определенную какую-то, готов всех принять и всех простить. Но это не говорит о том, что это вот тот предел, которого я уже как-то достиг, и я уже готов к тому, чтобы перейти в жизнь вечную. Нет, еще Господь говорит, что я должен потрудиться. Господь говорит, что я еще должен чему-то научиться. Я еще что-то должен открыть для себя. Я еще должен что-то пережить в этой жизни для того, чтобы ценить то, что для меня сделано. Не так, как дети, которые рассматривают своих родителей порой, как только какой-то, вот, может быть, источник каких-то благ, а гораздо больше, гораздо ценнее, гораздо глубже. Итак, она есть преодолевающая. Любовь Божья дает нам силу и способность преодолевать. Когда мы изучаем Священное Писание, мы видим, да, сии знамения будут сопровождать вас, да, будете наступать на скорпионов, да, будете преодолевать все эти преграды. И даже если что смертоносное выпьете, что не повредит, это не говорит о том, что мы должны искушать Бога, и кто-то нам скажет, может быть, ну ты пойди по воде. Но это ты мне говоришь, но это не говорит мне Бог, мне не говорит Христос. Да? Если бы Он мне сказал бы, я бы на твоих глазах пошел, да, и сделал бы то, что ты хочешь. Но я познаю, что есть воля Божья, угодная и совершенная, что Ему угодно, а не тебе, в угоду тебе. И вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. А я не хочу, чтобы вера твоя была основана на чудесах, если я пойду. Потому что она все время будет требовать тех же самых чудес. Это слабая вера, ни к чему не пригодная эта вера. Христос совершил чудо, накормил вот эти 5000 людей несколькими хлебами, несколькими рыбками. Но когда Он шел по воде, то ученики представили и думали, что это идет, может быть, вот какой-то дух, да? И от страха что? Вскричали. И потом мы читаем, ибо не вразумились вот этим чудом. Поэтому вера, основанная на чудесах людей, это не есть вера твердая, совершенная. Это нечто то, что вот я бы сказал бы или сравнил бы с тем, что из области какой-то науки сегодня она говорит одно, а завтра она уже говорит другое. Мы имеем гораздо больше. Итак, в Библии любовь Христова, она также характеризуется как заслуживающая подражание. Вот этой любви, да, вот этой жизни Иисуса Христа. следует подражать. И мы с вами читаем в первом послании Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Вот только так, да? Вот жизненный какой-то пример. Глядя вот на эти примеры, тогда действительно люди будут смотреть и будут стараться, может быть, как-то доверять нам или с нас брать какой-то пример. Любовь Христова подобна отцовской. Об этом хорошо пишет Иоанн, 15 глава, 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей». Отцовская любовь. Отцовская любовь, дорогие братья и сестры, конечно, это чудесная, прекрасная любовь. Она питает, она согревает, она защищает, но и она ставит условия. Как-то я видел такую одну картину, маленький мальчик идет, очень-очень огорченный такой, спрашивает своего папу, держа его за руку: «Папа, почему ты все время ставишь мне условия?» Я думаю, ну что ответит ему маленький мальчик? Мне так стало интересно. И папа ему сказал: «Потому что ты мой сын». И мальчик не стал больше задавать никаких ему вопросов или спорить с ним. Поэтому, конечно, мы с вами говорим, что Бог любит нас с вами, когда мы были еще грешниками, знаете, такой необыкновенной любовью, как любовь испытывает мать к своему ребенку, который не может еще ничего сделать. Это безусловная любовь. Но потом, когда уже ребенку 4, 5, 6, 7, 8, я могу сказать, и дальше, да, лет, все уже, да, Христос говорит: кто хочет следовать за мною? Вот они, начинаются условия. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Кто идет за мною, но не берет креста своего, недостоин меня. Огромное количество предостережений, огромное количество условий к человеку совершенному, который уже может отличать добро от зла, что истинно и что ложно. Именно это дается уже через помазание Духом Святым. Это очень важно для верующего человека. И поэтому, конечно, есть эти определенные условия. Любовь Христова, она жертвенная любовь. И к римлянам апостол Павел в 5 главе 8 стихе пишет: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». И также любовь Христова, она также еще видна в проявлении, в уподоблении нам. Это трудно, может быть, себе представить. Как же так, что Христос уподобился нам, Бог в образе человеческом, Он вошел, пришел на эту землю, и Он вошел в сферу жизни нас, в область вот этой вот физической и духовной жизни, и Он имеет вот такую необыкновенную особенность и желание такое вот проявиться в нас, что-то делать через нас. Но она видна в Его уподоблении нам, когда мы читаем в послании к евреям, 2 глава, 16 по 18 стих. «Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова. Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Вот, дорогие братья и сестры, для чего необходимо вот это уподобление. Конечно, трудно, сложно было бы нам общаться, если бы не было бы вот такой вот исторической ситуации, если бы так не произошло бы. Но слава Богу, что мы имеем такого первосвященника, который во всем был подобен нам, да? Он знает наши трудности, переживания. Мы с вами видим, через что прошел Христос. Не только через, может быть, ложь, обман, неправду какую-то, но откровенные предательства и даже распятие. То есть безгрешный умер за нас грешных, дорогие братья и сестры. Первосвященник, который все видел своими глазами, который был вот в этой нашей плоти, и он знает, что значит такое, знаете, вот моральное такое переживание, трудности, вот, которые испытывает простой человек. Он во всем уподобился братьям. А с какой целью? чтобы быть милостивым и верным первосвященником. А перед кем? Перед Богом, дорогие братья. Прежде всего перед Ним. Это точно так же, как пастор перед своей паствой. Он должен быть вот таким, точно во всем, дорогие братья и сестры, не оторванным от реальности жизни простого народа, а жить жизнью народа, церкви своей, знать каждого, детей брать на руки, придя в воскресную школу, и преподавать им библейские уроки, и прежде всего уроки своей любви, чувствительности, нежности, вы знаете, доброты, общения и контакта такого. Вот таким был наш Христос. Для умилостивления за грехи народа. Вот для чего. Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то и что, дорогие братья и сестры, то может и искушаемым, то есть нам, еще пока живущим на этой земле, что? Помочь. Ему слава во веки веков. Аминь.